Well, in a little bit, we're going to move on to the next session that focuses on the exalted Son and the Spirit.
В ближайшее время мы с вами начнем рассматривать раздел о прославленном Сыне и Духе.
But I thought before we do that, that there are a couple of areas I'd like to talk about to wrap up what we looked at yesterday.
Но перед тем, как мы перейдем к этому разделу, часть пятая, мне бы хотелось поговорить о некоторых моментах, чтобы завершить ту тему, о которой мы говорили вчера.
I think the things that we looked at yesterday in regard to Jesus living his life in the power of the Spirit are a bit unusual.
Я думаю, что то, о чем мы вчера говорили, то есть, что Иисус жил свою земную жизнь, прожил свою земную жизнь как человек, я думаю, что вот многие вещи были весьма необычными.
And I encourage you to be like the Bereans, to search the scriptures and see if these things are so.
Поэтому я хочу призвать вас, чтобы вы были подобны верийцам, чтобы вы сами исследовали Писание и проверяли, все ли это так, все ли это соответствует Писанию.
I do put a fair bit of weight on these three passages in particular.
На три текста, особенно на три текста, я обращаю очень сильное внимание и им уделяю вот особый вес, особый приоритет.
On Matthew 12:28.
Матфея 12:28.
Where Jesus says, "If I cast out demons by the Spirit of God, then the kingdom of God has come upon you."
Когда Иисус говорит, если же я изгоняю бесов Духом Божиим, то поистине достигло вас, то, конечно, достигло до вас Царство Божие.
It's just very clear what he's attributing the power that he has to the Spirit.
В этом тексте очень ясно мы видим, что сила, которая была у Иисуса, приписывается Духу Божьему.
And notice that it's plural demons.
Обратите внимание, что бесов стоит во множественном числе.
Which I think makes it a broader statement than just what happened in Matthew 12.
И поэтому я думаю, что этот стих говорит не только об одном случае, который происходит прямо перед этим в 12 главе Матфея.
And furthermore, I don't know any passage in which he makes the claim, "I perform this miracle as God."
И также я не могу найти ни одного текста, где Иисус сказал бы, я совершил это чудо как Бог.
So that weighs in heavily in my mind.
И, на мой взгляд, это очень серьезный, веский аргумент.
And then the second passage is Acts 2:22.
Второй текст – это Деяния 2:22.
Where Peter gives this summary statement on the miracles, the signs and wonders that Jesus performed.
Когда Петр делает некое обобщение о всем, что делал Иисус, о его чудесах и знамениях.
And though he doesn't mention the Spirit specifically,
и хотя в Деянии 22:22 Петр конкретно не упоминает Духа,
he does make very clear that Jesus as a man performed these works because the power of God was at work in him.
Однако Петр очень ясно говорит, что человек, Иисус, муж, засвидетельственный от Бога, делал это силами и чудесами, которые Бог сотворил через него.
And again, I don't know that you find in the book of Acts statements from the apostles that Jesus did these things because he was God.
Опять же, в Деяниях я или в посланиях я не нахожу тексты, где апостолы говорили бы, что Иисус это сделал, потому что он был Бог.
Are you aware of any statement like that?
Есть ли такие, ну, приходят ли вам на ум какие-то тексты? Знаете ли вы такие тексты, где апостолы напрямую связывают чудеса Иисуса, что он их сделал, будучи Богом?
I mean, obviously there are statements that affirm his deity, no question.
Вопросов нет, несомненно, есть тексты, которые утверждают божественность Иисуса Христа.
But I don't know of passages that link the signs and wonders that he performed to his own deity.
Но вот я не могу вспомнить текстов, не могу найти тексты, где чудеса и знамения, сотворенные Христом, напрямую связаны с Его божественностью.
But it's clear in this passage that those signs and wonders are attached to the power of God at work in humanity.
Но вот в этом тексте, в Деянии 2:22, мы видим, что Его чудеса и знамения связаны с человечностью. When he calmed the storm. When he walked on water.
Right. Do they say that no. he did that as God?
Говорится ли там, что он это как Бог сделал?
Or is that the conclusion we arrive at?
Или это вывод, к которому мы приходим? So it means that he performed that miracle, even calming the storm and walking on water through the Spirit's power.
Yeah, I think so.
Но, на мой взгляд, да, он настолько был наделен силой Духом Святым, что и усмирил бурю, и ходил по воде силой Духа, а не силой своей собственной божественной природы.
Remember.
Ну да, но там не сказано... Чьей силой? Yeah, there is a sort of parallel idea in Psalms that you calm or you make like storm into peace or something. You turn a storm into
Of course, this can also be reflective of the mandate on image of God to rule over the world. You understand the connection?
Yeah, I understand the connection. I'm just trying to think how to translate and say, what do you mean? It shows the mandate, the reason why he did it, or...
No, that he... He is truly image of God.
Oh, he's acting like second Adam.
Yeah, right.
This is what. Да, его действия по усмирению бури можно связать с требованием, которое однажды лежало перед первым Адамом, владычествовать и царствовать, да, над творением. И он, как второй Адам, проявлял такое владычество над творением. Такую власть.
And remember, Peter walked on the water.
Помните, Петр тоже пошел по воде.
I am very happy to acknowledge he could have done those things independent of the Spirit out of his own divine nature.
Я бы с радостью признал, что Петр...
You mean Peter?
No, Jesus.
Да, yeah. I was thinking you were joking. Right. Я бы с радостью признал, что Иисус пошел по воде, пользуясь своей божественной природой.
But the indicators in the New Testament point in the direction of the Spirit.
Но указания, которые косвенные указания, которые есть в Новом Завете, все-таки отправляют нас к личности Святого Духа, что, скорее всего, Он это делал в силе Духа.
And of course, let me finish. The third passage.
Сейчас позвольте еще третий текст посмотреть.
Is the other statement by Peter in Acts 10:38?
В Деяния 10:38 еще одно утверждение Петра.
Where here he makes very clear that it's the Spirit of God within Jesus that enables him to live the way he lived and do the things that he did.
Здесь мы видим, как Петр говорит, что именно Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним.
So I think the main emphasis really is on attesting to His messianic identity.
И я думаю, что основной акцент сделан на Его личности как Мессии, что Он был Мессией.
And as Messiah, he is the God-man.
И как Мессия Он был Бога-человек.
But as Messiah, he also is Spirit-anointed.
Но также как Мессия Он был помазан Духом.
And that's what was emphasized in the Old Testament.
И особенно мы видим, на этом был сделан акцент в Ветхом Завете.
The Spirit of the Lord will be upon him.
Что Дух Господень почиет на нем.
And it is what is emphasized in the New Testament.
И мы видим, что такой же акцент есть в Новом Завете.
I wonder if what has happened is this.
Иногда я задаюсь вопросом, может быть, на самом деле произошло все вот так?
That we have had to defend the deity of Christ so much.
Что нам так часто приходилось защищать божественность Христа.
That it has resulted in thinking about Christ almost exclusively as God.
Что вот эти частые нападки на божественность Христа привели к тому, что в нашей защите мы стали о Христе думать исключительно как о Боге.
And we have not thought much about him as a man.
И мы практически ничего или практически не размышляли о нем как о человеке.
And I am not interested in an overcorrection.
Я не заинтересован в том, чтобы перестараться в исправлении такой крайности.
I really am only interested in reflecting what we see in the New Testament.
Я больше заинтересован в том, чтобы выразить такое понимание, которое бы наиболее согласовалось с текстами Нового Завета.
And it looks to me that the main emphasis on the way he lived his life was as a man in the power of the Spirit.
И на мой взгляд, основной акцент, который делается в Новом Завете, заключается в том, что Иисус был человеком, который жил в силе Духа.
Be like the Bereans.
Поэтому будьте подобны верийцам, исследуйте это.
Okay, oh yes, please.
Ага. Угу. 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 Хорошо. Ага. Хорошо. Вопрос про... Сейчас я попробую суммировать так, чтобы на записи этот вопрос остался в архиве. Да, что Иоанна 2.11, что Иисус положил начало чудесам и явил славу свою, чтобы уверовали, и потом в конце, в 20 глава 31 стих, да, сие написано, чтобы уверовали. 30, да, что сотворил Иисус перед учениками чудес, и чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Да? То есть, как объяснить, то есть, не связаны ли в этих текстах чудеса с его личной божественностью, да?
Сергей says, I wanted to clarify one thing, that in John 2:11 we see after the first miracle in Cana that Jesus revealed his glory for his disciples would believe in him. Then in the end of John 20:30-31, that he created all these miracles for you would believe that Christ, Jesus is Christ, the Son of God. So it seems like there is a connection between miracles and the deity of Christ in this or glory. Mm-hmm. So how could you comment on this? It's 2:11. Mm-hmm.
Yeah, right, mm-hmm. Right.
I am wondering if we assume that glory attaches to deity alone.
Вопрос, который у меня возникает, не подразумеваем ли мы, что слава принадлежит только божественности?
And should not rather be thought of the fullness of the Son, who is the God-man.
Вместо этого не должны ли мы рассматривать славу как нечто принадлежащее всей личности, то есть Бога-человеку?
That would tie John 2:11 more to John 1:14.
И это бы связало Иоанна 2:11 с Иоанна 1:14.
It is the word that has become flesh.
Что слово стало плотью и обитало с нами. И мы видели славу Его как единородного от Отца.
So I suspect this is a reference to the fullness of who Christ is.
Поэтому я склоняюсь к тому, что это относится к полноте личности Христа.
He is the God-man.
Он Бога-человек.
But the question still would be how he performs that miracle.
Но вопрос все равно был бы, да, как он совершил это чудо в Кане Галилейской.
And unless there is indication in Scripture otherwise, the indicators point to the Spirit working within him to bring this about.
И если только нету каких-то ясных указаний, да, в контексте, мы видим другие тексты, которые говорят, что это чудо, скорее всего, как и остальные, Иисус совершил в силе Духа, то есть через Духа, который действовал в нем.
Which is also part of his glory as the second. As the son of David.
Что также является частью его славы, да, как сына Давидова, что он может это творить силой Духа.
So I think glory then would refer to the fullness of Christ,
поэтому,
and not exclusively to his deity.
Я бы сказал, что слава в таком случае относится к полноте личности Христа, а не исключительно к его божественности.
In 30:31. That for you would believe that Jesus is Christ, the Son of God.
Right. Well, yeah, so in 20:31, these things have been written so that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God. So again, it focuses on his messianic identity.
Опять же, здесь, 20 глава, 31 стих, особенно акцент на его мессианстве, на том, кто он как мессия.
Son of God is a name of deity.
Сын Божий — это имя Бога.
But it's also the name of the Son given to become incarnate.
Но это также имя сына, который был дан Богом, чтобы родиться, чтобы воплотиться.
God so loved the world that he gave his
only Son. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного.
To become incarnate. So it, again, here it focuses mostly, I think, on his messianic office.
Поэтому я думаю, что здесь этот текст больше даже сосредоточен на его мессианстве.
That includes.
Которое включает в себя.
The truth that as Messiah he is both God and man.
Которое включает в себя его мессианство, включает в себя тот факт, что он ту истину, что он был Бога-человек.
Матфея 1:23.
Нарекут ему имя Эммануил, с нами Бог.
And they will name him Emmanuel, which means God with us.
Yeah. So I mean that's true.
Да, это истина, славная истина.
Amen.
Аминь.
Doesn't say that he is the Son of God or Messiah, but even more clear that he is God.
Mm-hmm. Yeah, there are several Old Testament prophecies.
Есть несколько ветхозаветных пророчеств.
Isaiah 7:14.
Исаия.
7:14.
Да, Исаия 7:14.
Isaiah 9:6-7.
Исаия 9:6-7.
A child will be born.
Что сын родится нам.
A son will be given.
Там дитя, да, по-моему, родится нам, сын родится нам, и будет имя ему Бог крепкий,
so God, man.
То есть Бога-человек.
And,
Михей 5:2. Родится в Вифлееме, но... как дни его, по-моему, от вечности.
So, yes, he is God.
Да, он Бог, и это ясно провозглашено во многих местах.
But what I'm looking at specifically is the link between his miracles and what resource was used, what supernatural empowerment was used. Was it his own divine nature or his human nature relying upon the Spirit?
Но вот на каком аспекте я заостряю внимание, да, не на его божественности, его божественность, безусловно, всегда с ним, но в его чудесах пользовался ли он ресурсами своей божественной природы, или он уповал на силу Святого Духа, как Бога-человек?
In the car driving home, Dimitri last night mentioned Jesus seeing Nathanael under the fig tree.
Вчера, когда мы ехали домой, Дмитрий упомянул в машине историю с Нафанаилом, которого Иисус видел под деревом, да, под смоковницей.
Or no one had to tell Jesus what was in the
Или, например, что Иисус не нуждался, чтобы кто-то сказал ему, что в сердце человека, потому что и так знал, что в человеке.
So indeed, it's supernatural.
И, безусловно, это сверхъестественные способности.
But is that supernatural source his own divine nature?
Но является ли источником этих сверхъестественных способностей его собственная божественная природа? Или то, что ему открыто Духом?
And again, because of the emphasis on the Spirit will be upon him, the Spirit of wisdom, the Spirit of knowledge.
Из-за того акцента, который мы видим в текстах, что Дух пребудет, почиет на нем, Дух премудрости, Дух ведения,
I'm inclined to think the answer is likely the Spirit revealing it to him in his human nature.
То я больше склонен считать, что это Дух открывает ему эти вещи как человеку, да, его человеческой природе Дух открывает эти вещи.
Yes.
Марка, я повторю вопрос, да, Марка, 2 глава, Иисус исцеляет расслабленного, перед этим он, перед исцелением он говорит, ему прощаются тебе грехи твои, его обвиняют в богохульстве, и чтобы доказать, что он имеет право прощать грехи, Иисус исцеляет расслабленного. Не связано ли здесь его чудо с божественной властью, да, как божественную власть прощать грехи, божественную власть исцелять?
Mark chapter 2, when Jesus heals the paralytic.
Yes.
He forgives his sins, mm-hmm. and they say that he does blasphemy or blasphemes, right. And then in order to support that he mm-hmm. is able to perform divine action forgiveness, he heals this person.
Right.
So
right. Yeah.
It seems like there is a close connection between divine actions of forgiveness and healing.
And the healing that took place. Mm-hmm. Okay. Yeah, it's a very good point, and you may be correct that this indicates that the healing took place through his deity. That could be.
Это очень хорошее замечание, и действительно, это может указывать на то, что исцеление он мог совершить сам, ну как бы в своей божественности.
And I can see an argument to be made here that because his deity was on display.
И я думаю, что можно было бы аргумент так построить, поскольку он проявлял свою божественность, именно свои божественные способности,
that it would be appropriate for his own divine power to bring about the healing.
Ну, то есть проявлял свою божественность в прощении и, соответственно, сразу же проявил свою божественность и в исцелении. То есть я признаю, что это, ну, что это может быть так.
But on the other hand, notice it, that he says in verse 10.
С другой стороны, посмотрите на 10 стих.
That you may know that the Son of Man has authority on earth to forgive sin.
Но чтобы вы знали, что Сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи.
Indicating that he is that Daniel 7 Son of Man.
Здесь он указывает, что он использует титул Сын человеческий из 7 главы Даниила.
Who is the one responsible for judgment? And forgiveness.
Тот Сын человеческий, который отвечает и за суд, и за прощение.
And associated with the Messiah who will come.
И этот Сын человеческий связан с ожидаемым Мессией, который должен был прийти.
So it could also be that the healing demonstrates he is the Messiah.
И также может быть, что в этом случае его исцеление доказывает его мессианство, что он и есть Мессия. То есть похожим образом, что Иисус сказал Иоанну Крестителю. То есть чудеса, которые ты видишь, да, связанные с... чудеса, которые должны были быть связаны с временем Мессии, с пришествием Мессии.
Messiah,
и если он поистине Мессия, настоящий Мессия, то он также и Сын человеческий.
So
поэтому можно из этого текста и такую связь провести. Однако, честно признаюсь, да, это сложно, однозначно, да, сказать, как именно.
What inclines me to default in the direction of man empowered by the Spirit are these passages that give these sweeping generalizations.
Но вот если честно, то что меня побуждает рассматривать все чудеса по умолчанию, как чудеса, которые Иисус исполняет или творит, как человек, движимый Духом Святым, это те тексты, которые обобщают все его служение, дают общую характеристику всему его служению. Те три текста, на которые мы посмотрели.
Okay, just maybe one more,
может быть, еще один вопрос. Хорошо. Как согласовать, да, тот факт, что где-то мы видим тексты, что Отец воскресил Сына, да, где-то Сын говорит, что я имею власть отдать жизнь и принять ее.
So how to harmonize statements that regarding resurrection of Jesus, sometimes we see indications that Father resurrected him, and sometimes Jesus would say, I have authority to give my life and to get it back. To take it back.
Yes, it's a good question. The Father
Хороший
raises
вопрос.
Jesus.
Отец воскрешает Иисуса.
The Spirit raises Jesus.
Дух воскрешает Иисуса.
I mean, we have specific texts.
То есть есть
those.
Конкретные тексты, где говорится и об Отце, в других текстах говорится о Духе.
And Jesus says, I have authority to lay my life down and take it.
И Иисус говорит, я имею власть отдать свою жизнь и снова ее принять.
Do you remember what reference that is?
А помните, в каком тексте об этом говорится? А? Да, не может кто-то?
I think he says, I have this authority from my Father.
Если не ошибаюсь, там есть... кто-то может быстро найти?
What reference is that? Is that in John 11 after the resurrection of Lazarus?
Это не в 11 главе Иоанна.
10:18.
10:18.
Yeah, this commandment I've received from my Father. So I think that Jesus' statement is indicative of the Father is the ultimate one who raises his son from the dead.
Я думаю, что из контекста в этих словах видно, что в конце концов именно Отец воскресит Иисуса из мертвых.
And the Father has as his agents both the Spirit and the Son.
И у Отца есть в качестве исполнителей или действующих лиц, да, которые выполнят это действие, это Дух Святой и Сын.
The Son, as the Father says, you may be assured that you will have authority to be raised from the dead.
То есть Отец словно дает Сыну уверенность, что ты можешь быть уверен, что ты точно будешь воскрешен из мертвых.
And the Spirit, as likely the actual empowerer to make it happen.
И, скорее всего, Дух, как тот, кто и своей силой, да, как бы исполнит это действие.
So even the resurrection of Christ is a fully trinitarian.
То есть даже воскресение Христа в полной мере тринитарная реальность, тринитарное действие, действие всей Троицы.
But I think extending first and foremost from the Father.
Но, на мой взгляд, как бы в главной мере проистекающее от Отца.
With the Spirit as the primary actor bringing it to pass.
Где Дух является основным действующим лицом, который это и производит, воскресение.
There are many areas like this in Trinitarian studies.
Много таких есть вопросов в доктрине о Троице.
Where you see the Father does it.
Когда видно, что что-то делает Отец,
the Son does it,
что это же самое делает Сын
and the Spirit does it.
И Дух Святой.
So how do you put this together?
Поэтому как это согласовать?
I'll give you another example.
Приведу вам еще один пример.
Sanctification.
Освящение.
Who sanctifies us?
Кто нас освящает?
Well, how about 1 Thessalonians 5, 23 and 24?
Первое Фессалоникийцам 5:23-24.
May the God of peace sanctify you entirely.
Бог же мира да осветит вас во всей полноте. Первое Фессалоникийцам 5:23-24. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа.
But Jesus sanctifies us.
Иисус освящает нас.
Ephesians 5:25 and following.
Ефесянам
5:25.
Мужья, любите своих жен, как Христос возлюбил Церковь, предал Себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова.
But the Spirit sanctifies us.
Дух Святой также освящает нас.
2
Коринфянам 3:18.
Beholding as in a mirror the glory of the Lord, we are transformed into that same image. From glory to glory. This is from the Lord, the Spirit.
Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа.
How do you put that together?
Как это согласовать?
And I think when you look at the order in the Trinity,
и я думаю, если вы посмотрите на порядок в Троице,
it helps give an answer to this.
То этот порядок внутри Троицы помогает ответить на этот вопрос.
That sanctification originates with the decree, the decision, the plan and purpose of the Father.
Мы можем сказать, что освящение обязано своим существованием, да, происхождением Божьему решению, Божьему плану, Божьему замыслу, ну, именно Отца, вернее, извиняюсь, обязана своему, ну, своим замыслом, происхождением, планом Отцу.
But that plan requires that His Son die on the cross and rise from the dead in order to conquer the sin that needs to be removed from us.
И согласно этому плану, совершенно необходимо, чтобы Сын отправился на крест, победил грех и полностью убрал этот грех от нас.
But then the Spirit takes the work of the Son and applies it to our lives.
Затем Дух Святой словно берет, да, весь тот труд, который совершает Сын, и применяет его конкретно к нашей жизни.
So the active agent of sanctification in us is the Spirit.
Поэтому активным действующим лицом, осуществляющим освящение внутри нас, является Святой Дух.
But the Spirit applies the work the Son has accomplished.
Святой Дух применяет то дело, тот труд, который уже совершил Сын.
And the Son accomplishes the work the Father has ordained.
А Сын совершает тот труд, который предопределил Отец.
Isn't it fun?
Разве это не увлекательно?
These Trinitarian realities are just glorious.
А вот эти реалии, в которые вовлечена вся Троица, насколько они величественны, насколько они славные.
All right, let me move in just a little different direction.
Давайте мы немножко в другом направлении сейчас пойдем.
I want to talk with you about two issues that come from what we've been looking at.
Хочу поговорить о двух вопросах, которые являются естественным следствием из того, о чем мы уже с вами говорили.
The first issue is this.
Первый вопрос звучит так.
If Jesus lived his life in the power of the Spirit.
Если Иисус проживал свою земную жизнь в силе Святого Духа,
and the Spirit empowered him to perform miracles,
и Дух Святой наделял его силой для выполнения всех чудес,
to perform signs and wonders,
для того, чтобы он совершал знамения и чудеса,
but that same Spirit has now been given to us.
Однако теперь тот же самый Дух был дан нам.
Doesn't that mean we should be able to perform miracles?
А разве это не означает, что мы теперь должны быть способны совершать чудеса?
And do signs and wonders.
И совершать чудеса и знамения.
This is the conclusion that many Pentecostals have arrived at.
Это вывод, к которому пришли многие пятидесятники.
And they buttress that with a theology of the kingdom.
И также они подкрепляют это богословием царства.
Because Jesus brought in the kingdom with power and wonders and signs.
Иисус установил царство, где происходят знамения и чудеса.
The kingdom should continue to manifest those same
signs and wonders. И они говорят, что царство должно по-прежнему характеризоваться теми знамениями и чудесами.
So what do we say to this?
Итак, что мы на это скажем в ответ?
I think it is a that this view makes a fundamental error.
Я думаю, что у этого взгляда есть фундаментальная ошибка, фундаментальное заблуждение.
It fails to understand that the signs and wonders that Jesus performed.
Этот взгляд не учитывает, что чудеса и знамения, совершенные Христом,
were largely for the purpose of authenticating his own identity.
Чудеса и знамения, совершенные Христом, по большей части служили подтверждением его личности, его идентичности, кто он.
How do you know he's the Messiah?
Как узнать, что он есть Мессия? He can perform
miracles in the power of the Spirit.
Он может совершать чудеса в силе Духа.
Isn't this the answer that he gave to John the Baptist?
Разве это не тот ответ, который он дал на вопрос Иоанна Крестителя?
Through his disciples, John asked Jesus, "Are you the Messiah, or shall we look for another?"
Помните, Иоанн послал учеников, да, и они спросили: "Ты ли Мессия, или нам ты ли Христос, или нам ждать другого?"
And Jesus said, "Tell John what you see."
Иисус сказал: "Скажите Иоанну, что вы видите."
The blind see.
Слепые видят.
Deaf hear.
Глухие слышат.
The lame walk.
Хромые ходят.
So miracles associated with the Messiah were being done.
Поэтому чудеса, которые ассоциировались с пришествием Мессии, происходят сейчас, в настоящее время, говорит Иисус.
Something similar could be said of the purpose of miracles with the apostles.
То же самое, и вернее похожее, мы видим относительно цели чудес апостолов.
That is authenticating their identity.
То есть эти чудеса совершались апостолами, чтобы подтвердить их личность, кто они, их статус.
2 Коринфянам 12:12.
Признаки апостола оказались перед вами.
By signs and wonders and miracles.
Всяким терпением, знамениями, чудесами и силами.
So there is something about those signs and wonders that is limited to the person of Christ and his chosen apostles.
Поэтому есть нечто особенное в чудесах и знамениях, которые связаны с личностью Христа и его апостолами, которых он сам избрал.
So I think it is a mistake to say.
Поэтому я считаю, что это ошибка утверждать.
Christ did these miracles in the power of the Spirit. We now have that Spirit, so we should do them too.
Думаю, что было бы ошибочно утверждать, что поскольку Христос совершал чудеса в силе Духа, сейчас мы обладаем тем же Духом, поэтому и мы должны совершать такие чудеса.
Because it misses this important other element.
Такая фраза совершенно упускает из виду очень важный аспект. Христос действительно совершал чудеса в силе Духа, но Он делал это для подтверждения того, кто Он есть, для подтверждения своего статуса. Мы не можем творить чудеса в силе Духа, чтобы подтвердить, что мы Мессии, поскольку мы не Мессии.
So what is the connection between Jesus' miracles and the power of the Spirit and us?
Итак, какова же связь между чудесами Иисуса, которые Он совершал в силе Духа, и между нами?
Here is how I would put it.
Вот как я бы это сформулировал.
Just as Jesus fulfilled the mission the Father gave to Him in the power of the Spirit.
Так же, как Иисус в силе Святого Духа мог выполнить ту миссию, которую Отец возложил на Него,
so we are called to fulfill the mission God gives to us in the power of the Spirit.
Также и мы в силе Святого Духа призваны исполнить ту миссию, которую Отец повелел исполнять нам.
So the connection is not miracle worker, miracle worker.
Поэтому связь не является такой: Он был чудотворец, мы должны быть чудотворцами.
But the connection is fulfilling mission by the power of the Spirit, fulfilling mission by the power of the Spirit.
Но связь должна быть такой: Он исполнил миссию силой Духа Святого, и мы должны свою миссию исполнять в силе Святого Духа.
So then the question is, what is our mission?
И тогда вопрос возникает: ну а какова наша миссия?
And that has both a broad answer and a very specific individual answer.
И на этот вопрос мы можем дать и очень широкий ответ, и конкретный индивидуальный ответ для каждого человека.
The broad answer really is the Great Commission.
То есть более широкий ответ — это, ну, по сути, великое поручение.
To reach people with the gospel of Christ.
Достигать людей с Евангелием Иисуса Христа, благой вестью.
And then build up believers in Christ.
И затем взращивать верующих во Христа.
That's sort of the whole of ministry, isn't it?
Мы можем, по сути, сказать, в этом суть всего служения.
But then there's an individual element to the mission as well.
Но в этой миссии есть еще и индивидуальный аспект.
Your particular calling is it may not be the same as my particular calling.
Ваше конкретное призвание может отличаться от моего призвания.
But you can know this.
Но вы это можете знать.
That whatever God calls you to do.
Вы точно можете знать, что все, к чему Бог призвал вас, все, что Он повелел вам выполнить.
He has given you the Spirit to empower you to fulfill it.
Вы можете это выполнить, поскольку Он даровал вам Духа Святого, который способен наделить вас силой для выполнения этой задачи.
So just as Jesus fulfilled his mission in the power of the Spirit.
Так же, как Иисус свою миссию, свою задачу, да, выполнил в силе Святого Духа.
We too can fulfill our mission in the power of the Spirit.
Также и мы можем выполнять миссию, которая лежит перед нами в силе Святого Духа. И мне кажется, что это должно дать нам огромное ободрение.
While avoiding the mistake of thinking we're supposed to do the very same things Jesus did.
И это позволяет нам избежать ошибки и не заявлять, что мы теперь должны творить те же самые чудеса, которые творил Иисус.
Things that pertain to his particular mission alone.
Поскольку эти чудеса были связаны только с его конкретной миссией.
Does that make sense to all of you?
Это всем понятно?
Any
comments or комментарии, может быть, какие-то мысли по этому поводу?
Please.
Текст, где Иисус сказал, что вы сотворите более тех чудес, которые я творю. А? Ага. Дела, которые я творю.
When Jesus once said that works that I make, you will do greater.
Right, right. Mm-hmm. In the next...
So what
That's
does
John
14,
12.
John 14.
We're going to talk about that in the next session.
Мы во время следующей сессии будем говорить про этот стих.
So don't leave.
А поэтому, пожалуйста, не уходите. Вот мы дадим ответ на этот вопрос.
Anything else?
А есть еще вопросы?
Okay, here's the second issue I think we should think about.
Вот еще второй вопрос, о котором нам следует подумать.
I'm thinking of Acts 10:38 in particular.
В частности, сейчас я думаю в моем уме Деяния 10:38.
You've heard of Jesus of Nazareth.
Вы слышали об Иисусе из Назарета.
How God anointed him with the Holy Spirit and with power.
Как Бог Духом Святым помазал его.
And he went about doing good.
И он ходил благотворя.
And healing all who are oppressed by the devil.
И исцеляя всех обладаемых дьяволом.
For God was with him.
Потому что Бог был с ним.
So the first issue that I just spoke about.
Первое это то, о чем я только что сказал.
Really focused upon Jesus performing miracles in the power of the Spirit.
То есть мы видим, есть акцент на том, что Иисус творил чудеса силой Святого Духа.
But Peter also comments on the fact that he did good in the power of the Spirit.
Но также Петр здесь говорит, что он благотворил силой Святого Духа.
That is the moral life of Christ.
То есть это нравственная жизнь Христа.
His obedience.
Его послушание.
His sinlessness.
Его безгрешность.
His faithfulness to the Father.
Его верность Отцу.
His love for the Father.
Его любовь к Отцу.
His compassion and righteousness.
Его сострадание и праведность.
All of this is produced.
Все это было производимо.
Within his human nature, through the power of the Spirit.
Внутри его человеческой природы силой Святого Духа.
So when we read a passage like Galatians 5:22 and 23.
Поэтому когда мы читаем тексты наподобие Галатам 5:22-23.
The fruit of the Spirit is love,
плод же Духа
joy,
есть любовь,
peace,
радость, мир,
patience,
долготерпение, благость, милосердие, кротость, да, вера, кротость, воздержание.
That's Jesus.
Все это Иисус, все это описывает Иисуса,
because he exhibited
поскольку
the power of the Spirit in his life.
Он проявлял силу Святого Духа в своей жизни, или сила Святого Духа проявлялась в его жизни.
And he exhibited that
и он в совершенстве, да, проявлял это.
Okay, here's the question.
И вот вопрос.
Well, if Jesus lived a perfect and sinless life in the power of the Spirit,
если Иисус прожил совершенную безгрешную жизнь в силе Святого Духа,
and now we have that Spirit,
и теперь у нас есть этот Дух,
should we expect to live perfect, sinless lives?
Должны ли мы ожидать, что наша жизнь будет совершенной и безгрешной?
And the New Testament answer is.
И какой ответ дает Новый Завет?
No way.
Нет, ни в коем случае.
Because.
Потому что.
God has so ordained that we continue to fight sin until we see Christ.
Бог решил так, что мы продолжим бороться с грехом до тех пор, пока не встретимся со Христом.
И
если вы спросите меня, почему Бог так решил, почему Он все так устроил, у меня есть несколько мыслей, но если честно, Библия не дает нам ответа на этот вопрос однозначного. Посмотрите как-нибудь на Вестминстерское исповедание веры, 5 глава, 5 пункт.
So 5:5.
В ответе на этот вопрос мы видим прекрасную пасторскую мудрость. Но что самое главное, Бог решил, что Он не будет удалять грех от нас до тех пор, пока мы не встретимся со Христом.
So the Christian life has to be lived with a very careful balance.
Поэтому христианская жизнь должна всегда сопровождаться всегда должна соблюдать следующий баланс.
That must be maintained.
Баланс, который необходимо всегда соблюдать.
Lest you err in one way or the other.
Где существует опасность отклониться либо в одну сторону, либо в другую.
The image I have in my mind is walking on a path.
Вот у меня в мышлении сейчас такой образ, когда вы идете по дороге.
With a deadly cliff on this side.
И с одной стороны у вас обрыв.
And a deadly cliff on this side.
И с другой стороны обрыв.
So you better stay on the path.
То есть вы идете по пути из с обоих сторон обрыва, и вам нужно устоять на этом пути.
So one deadly cliff is to think.
Одна смертельная опасность заключается в том, чтобы сказать, мы можем жить совершенной и безгрешной жизнью. И поскольку это неправда, приведет это к двум результатам, скорее всего. К одному из двух. Либо вы станете думать, что вы на самом деле живете безгрешно,
and you will be self-deceived.
И вы будете в самообольщении.
You will not acknowledge the depth of the depravity of your own heart.
Вы перестанете осознавать глубину испорченности вашего собственного сердца.
Even though you deny that you're a sinner,
но хотя и вы сами будете отрицать тот факт, что вы грешник,
I doubt if you're married that your wife would deny.
Я сомневаюсь, что если вы женаты, что ваша жена будет также уверена в этом.
They have a way of pointing these things out.
У них, у жен, да, есть способность нам указывать на такие моменты в нашей жизни.
So to have an over-perfectionist mindset is harmful.
Поэтому менталитет перфекциониста.
You could either deny your sin and think that you're living sinlessly.
То есть вы можете либо отвергать свой грех, да, отвергать тот факт, что вы грешник, и думать, что вы живете безгрешно.
Or you can live your life the way Martin Luther did before he was saved.
Или вы будете жить эту жизнь, как Мартин Лютер до своего обращения.
That's the other very damaging result of this.
Другой очень опасный результат подобного.
You think I ought to be living sinlessly.
То есть вы думаете, я должен жить безгрешно.
But here I sinned again.
Но вот я снова согрешил.
And here I sinned again.
И снова согрешил.
There's no hope for me.
Для меня нет никакой надежды.
I'm just a total wreck.
Я обречен, я проклят.
And you give up in despair.
И тогда вы впадаете в отчаяние, в уныние, и сдаетесь.
Because the standard that you assumed is not truly biblical.
Поскольку тот стандарт, который вы себе установили, на самом деле не является библейским.
So that's the cliff on this side.
А поэтому это вот обрыв, да, с двумя возможными проявлениями, да, на одной стороне.
The deadly cliff on the other side.
С другой стороны, мы видим обрыв.
Is to think, well, God has ordained that we struggle with sin until we're with Christ.
Когда вы говорите, ну, Бог так решил, что мы будем бороться с грехом до тех пор, пока не встретимся со Христом.
Well, that means I'm not even gonna try to see sin defeated.
Тогда это означает, что я даже не буду пытаться победить какой-то грех. Я просто смирюсь со своим грехом, приму его как есть. Однако я буду торжествовать о том оправдании, которое Христос мне подарил.
Oh my, what a contradiction that is.
Но какое же это противоречие?
So, for example, Paul in Romans 6.
Например, Павел в 6 главе Римлянам.
Shall we continue to sin that grace might increase?
Должны ли мы умножать грех, да, чтобы благодать приумножалась?
And you can almost see the apostle Paul pulling his hair out.
И вы словно видите, как апостол волосы выдирает у себя на голове и говорит: "Нет, конечно же, да не будет такого. Никак нет."
Don't you know who you are?
Разве вы не знаете, кто вы?
As a Christian,
как христиане,
you have died and been raised
вы
with Christ,
умерли и воскресли со Христом,
so that you can serve in newness of
чтобы
the Spirit,
вы могли в обновлении Духа служить,
and not be under the oldness of the letter,
и чтобы вы не жили по ветхой букве.
So, there what's the middle way? What's
Итак,
the...
Что является сбалансированной позицией, то есть тем путем, по которому нам следует идти?
I call it a life of realistic optimism.
Я называю это жизнь реалистического оптимизма.
Realistic, we will fight sin every single day.
Или реального оптимизма, то есть реальность в том, что мы будем бороться с грехом каждый день.
There are no vacation days from fighting sin.
Нету выходных в борьбе с грехом.
Every morning we realize.
Каждое утро мы осознаем,
sin is there, inclining us to ignore God.
Грех все еще в нас, и он призывает нас игнорировать Бога и Его Слово.
To do whatever we want to do.
Он призывает нас поступать, как мы хотим.
And disregard His ways.
И пренебрегать Божьими путями призывает
Every
нас.
Day we need to fight
Каждый
that.
День нам нужно бороться с этим.
Get into His Word.
Стремиться к Божьему Слову.
And remind ourselves
и
that the only way to live
напоминать себе, что единственный способ,
is in obedience to
Christ. Которым мы должны жить, это послушание Христу.
So it's realistic,
поэтому это реальное,
that we
то есть осознающая реальность, что мы будем сражаться с грехом до нашей встречи со Христом.
But it's optimistic.
С другой стороны, реальный оптимизм.
Because Christ has defeated sin
Поскольку
and Satan.
Христос победил грех и дьявола.
And His Spirit now lives within us.
И теперь Его Дух живет в нас.
To grant us power we did not have before.
Для того, чтобы наделить нас силой, которой у нас не было раньше.
I love Romans 8, 3 and 4.
Я обожаю Римлянам 8 главу, стихи 3 и 4. Посмотрите, Римлянам 8, 3, 4.
8, 3, 4.
Как закон, ослабленный плотью, был бессилен, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу.
Isn't there hope in that?
Разве мы не видим здесь надежду?
What he's pointing to is that under the law we did not have power to keep the law.
На что указывает здесь Павел, что под законом у нас не было силы соблюдать закон.
The law was a very good standard
закон,
of righteousness.
Закон был очень хорошим стандартом праведности.
You remember Romans 7:12?
Помните Римлянам 7:12?
The law is holy and righteous and good.
Посему закон свят и заповедь свята и праведна и добра.
But the problem is the law, despite the fact it's a perfect standard, cannot make us keep it.
Однако проблема с законом, несмотря на всю его святость и доброту и благость, он не содержит в себе чего-то, что наделило бы нас способностью его соблюдать.
In fact, just the opposite.
Но даже все противоположно этому.
As Paul says in Romans 7,
как Павел говорит в Римлянам 7,
When the law came,
что когда пришел закон, я умер.
When the law said, "You shall not covet," what happened in me?
Когда закон сказал, не завидуй, что во мне произошло?
Coveting of every kind.
То я стал завидовать всему.
So what the law exposes is a heart that does not want to keep it.
Закон обнаруживает, да, или показывает сердце, которое не желает исполнять этот закон.
I have a very vivid memory of something I did when I was in the fifth grade.
Я очень отчетливо помню, как я кое-что сделал, когда учился в пятом классе.
I was walking on the sidewalk up to school one morning.
Я шел по тротуару в школу однажды утром.
I was 10 years old.
Мне было 10 лет.
And I saw this patch of sidewalk that had been newly re-cemented.
И я видел, как часть тротуара залили бетоном, то есть отремонтировали.
The truck had just left. It was very wet cement.
То есть был, ну, еще влажный бетон, да, еще не засохший, и машина со строителем только отъехала.
And normally, I would have just walked around.
И обычно я бы просто обошел ту часть тротуара, которую только что отремонтировали.
But
но
there was a string around the patch of wet cement. A string, like, kind of like a border.
Там были определенные границы вот у этого кусочка, который отремонтировали.
And a big sign hanging there.
И, ну, то есть, натянутые веревочкой и знак,
with bold letters,
где большими жирными буквами было написано:
Do not walk on the wet cement.
Не ходите по, ну, там, по бетону, к примеру, не засохшему.
And I said to myself,
и я сказал себе:
Okay.
Хорошо.
I won't walk on it.
Я не пойду по нему.
I'll just run through it.
Я пробегу.
And I did.
И я сделал так.
The woman at the house saw me.
Женщина одна в доме увидела меня.
She knew who I was.
Она знала меня.
So when I got home from
Когда
school
я пришел домой из школы в тот день, моя мама отвела меня, за ухо отвела меня вниз, для того, чтобы я там извинился. Она позвонила, ну, тем, кто выполнял этот ремонт, они сказали, что все нормально. Но я помню бунт моего сердца. Как только я увидел этот закон «не ходить». Нет. Я не собираюсь исполнять то, что они говорят. И именно так мы поступаем по отношению к Божьему закону. Мы не хотим его соблюдать. Поэтому что должно произойти? Одно из двух. Либо вообще не будет закона, чтобы наши сердца делали все, что они желают. И это приведет нас в разрушение и пагубу. Поскольку Божий закон предоставляет единственный путь к жизни. Поэтому вот что может быть сделано. Изменение сердца. Правильно?
Where we want to keep the law.
Такое изменение, когда мы начнем желать исполнения закона.
So what the law could not do,
Поэтому,
God did.
Что закон не был в силах исполнить, Бог сделал. Он послал Сына в подобии плоти греховной, в жертву за грех. Он осудил грех во плоти для того, чтобы оправдание закона или требование закона исполнилось в нас, которые живут не по плоти, но по духу.
So indeed, the Spirit comes within to grant us empowerment.
Дух Святой поселяется в нас, чтобы наделить нас силой исполнять Божий закон.
Footnote.
Одно примечание.
This is the law of Christ, not the law of Moses.
Это закон Христов, а не закон Моисея.
You all know, don't you, that we are not under the Old Testament law of Moses.
То есть вы все знаете, что мы не под ветхозаветным Моисеевым законом.
But we are under
Но
the law
мы
of Christ.
Под законом Христа.
Is that clear to everyone?
Всем это ясно?
If you wonder about that, look at
1 Corinthians 9. Если вы об этом еще размышляете, то посмотрите 1 Коринфянам 9 главу.
verses 20 and 21.
20-21 стих. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных, для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона.
So this is Paul, the Jew,
Павел, иудей, еврей,
who says, I'm not under the law of
говорит,
Moses,
что я не под законом Моисея.
But when I'm with Jews,
но когда я с иудеями, то я соблюдаю этот закон.
To bring them to Christ.
А, для того, чтобы привести их ко Христу.
But don't think for a moment that
Но
I'm under that law.
Не думайте даже, что я под этим законом.
But that doesn't mean I'm not under any law at all.
Но это не означает, что я вообще без закона, не под каким-то законом.
Because verse 21,
поскольку 21 стих говорит, что я под законом Христа, подзаконен Христу.
Now, I'm not going to take time to defend this.
Я не буду много времени выделять, чтобы доказывать это.
But if you ask me what the law of
Christ is, если бы вы спросили меня, что есть закон Христов,
my answer is everything in the New Testament.
То я бы сказал все в Новом Завете.
It's all of the teaching of Christ.
Все учение Христа.
And we'll see this in just a bit.
И мы увидим это чуть позже.
That Christ said, I have many more things to say to you.
Христос сказал, еще много имею сказать вам.
But you cannot bear them now.
Но сейчас вы не можете вместить.
So those many more things.
Поэтому вот это многое
were revealed to the apostles.
Было открыто апостолам.
After Christ ascended to heaven.
После того, как Христос вознесся на небеса.
Through the Spirit who indwelt them.
Через Духа Святого было открыто, который поселился в них.
So the many more things.
Поэтому многое, что Иисус имел сказать, это оставшаяся часть Нового Завета.
So indeed, we are under the
Поэтому
law
мы
of the commandments
под
of the New Testament.
Законом, то есть под всеми заповедями, которые мы находим в Писаниях Нового Завета.
A student wrote me recently,
недавно мне один студент написал,
and he said he found a list of all of the commandments in the New Testament.
Сказал, что нашел список всех заповедей Нового Завета.
I don't know if he's right about this.
Я не знаю, прав он в этом или нет, но
But
правда это или нет.
The commandments of the New Testament total 1,089.
Он сказал, что там было 1,089 повелений.
The law of Moses has 613.
В законе Моисеевом 613.
So we need to pay attention to
Поэтому нам нужно быть очень внимательными к этим заповедям и быть послушными этим заповедям в силе Святого Духа.
So, realistic optimism.
Поэтому мы называем это реальный оптимизм, да, или реалистичный оптимизм. То есть реальность в том, что мы будем бороться с грехом. Оптимизм, что Христос победил грех, и Дух Святой поселился в наших сердцах для того, чтобы наделить нас силой, чтобы побеждать грех.